Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня Лиза Горская и Алексей Пичугин. Мы беседуем с Павлом Великановым, протоиереем, настоятелем Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцентом Московской духовной академии.
Я, знаете, что хотела спросить? Вот у нас в начале программы мы вспомнили о том, что человек в среднем, там, в хорошем случае в 5 лет, при плохих раскладах чуть позже, начинает образовываться, он идет в музыкальную школу, в какой-то кружок, потом уже в среднюю школу, ну и как минимум до 18 лет, а так вообще лет до 23, он перетекает из одной системы образования в другую, то есть практически 20 лет, вот если округлить, человек не живет самостоятельной жизнью, и даже не очень-то он самостоятельно развивается, потому что у него пространство для этого маленькое, все остальное пространство занято теми, кто его образовывает и образовывает. Это вообще нормально, ведь не всегда же так было.
Знаете, Лиза, я могу поделиться только собственным опытом. Когда я закончил школу, у меня все одноклассники пошли в различные институты, университеты, училища и так далее. А вот я понял, что я не знаю, что я хочу. Я не знаю, куда я хочу пойти. Вот совершенно честно. Обманывать ни себя, ни родителей мне не хочется. Слава богу, у меня достаточно мудрые родители для того, чтобы не настаивать, не пытаться меня выпихнуть по какой-то своей теории, по своему представлению. И они оставили меня в покое. Я 2 года работал. Просто работал. И после этого я понял, что я хочу. Я хочу поступить в семинарию. Поступил, и после этого еще ни разу, слава богу, не жалел, что оказался вот на этом пути. Насколько я понимаю, сейчас и в Западной Европе, и в Америке все больше активности набирает такое движение оставить после окончания школы или колледжа молодого человека самого, чтобы дать какую-то паузу, какое-то свежее дыхание, для того, чтобы он понял, чего он хочет от жизни дальше. И уже только после того, как он сам решит, он будет поступать в университет, институт, или там уже дальше будет работать. И вы знаете, мне кажется, в этом есть какая-то огромная правда. Почему? Потому что ребенок, пока он находится во льготных условиях, когда за него все решается, и он, по сути дела, выступает только как потребитель различных образовательных услуг, ему очень трудно понять саму жизнь, вот в каком пространстве вообще ты живешь. А ты вот попробуй, походи на работу каждый день, там, с 8 там, до 6 на протяжении года, и позанимайся трудом, который, без разницы, будет тебе интересен, не будет тебе интересен. Но то, что ты будешь встроен в очень жесткий график, где никто с тобой сюсюкаться не будет, где у тебя будут жесткие обязанности, где ты будешь материально заинтересован в том, чтобы выполнять эти обязанности и так далее, это очень сильно перестраивает само мышление и отношение к жизни. И в этом смысле, конечно, наши дети, в том числе и из многодетных семей, они более инфантильны, они менее самостоятельны, нежели чем те же самые дети из той давней истории, про которую мы с вами говорили, там, 100-150 лет тому назад.
А насколько дети, которые единственные в своей семье, и дети из многодетных семей в равных условиях в этом отношении находятся? Потому что мне всегда казалось, что ребенок из многодетной семьи, он как раз гораздо более социализирован и гораздо более самостоятелен.
Ой, Лиза, вы знаете, настолько все по-разному бывает. Я встречал в своей жизни и детей из многодетных семей совершенными эгоистами, которые привыкли вот прокладывать дорогу грудью вперед, расталкивая локтями
хорошо,
всех.
Хорошо, что не тараном.
Потому что если он не прибежит первый, он знает, что никто его там особо ждать не будет. И прямо противоположные примеры видел, когда дети из многодетных семей действительно настолько были не корыстолюбивы, жертвенные, легки на подъем в плане какой-то самоотдачи, готовности участвовать в чужой жизни, помочь. И абсолютно то же самое и с однодетными семьями, где все зависит. Причем, вы понимаете, Лиза, в чем тут особенность? Даже непонятно, от чего это зависит.
Черно-белого подхода быть не может.
Могут быть совершенно великолепные, благочестивейшие или просто добрейшие родители, честнейшие. У них вырастает такое, что мама не горюй. И прямо противоположное. Семья там без слез не посмотришь. А детки просто умнички, просто лапочки и прямо противоположные.
Но у вас есть какие-то предположения, почему так происходит?
Не знаю, Алексей. Я думаю, ответ тут может быть только один. Каждый ребенок, он рождается уникальным. И не только потому, что в нем никто не знает, как произойдет комбинация этих родительских генов. Угу. То есть по природе своей, каков он будет, даже в одной и той же семье.
Я могу сказать, что я знаю какое-то количество многодетных семей, причем они как церковные, так и не церковные, как мало церковные, так и сильно церковные. Но в основном это все очень классные примеры того, как должно быть, того, как должны были развиваться отношения между людьми, как настоящая любовь родителей к детям, детей к родителям. Но вот у меня сплошь положительные примеры всегда мне попадались. Наверное, это хорошо. Вот когда я тут... Мы сейчас обсуждали минут 10 назад. Да, таких примеров я лично знаю мало. Знаю. Это примеры из детства в основном. Из рабочего такого московского района. Но я понимаю, что очень много таких примеров остается и поныне. И это тоже проблема. Но это не проблема многодетности как таковой.
Ну, конечно.
Но это социальная проблема, которая не связана с многодетностью.
Не связана с многодетностью.
Да, причем многодетность. Если мы говорим о церковной среде, то, есть, конечно, для церковной среды многодетность – это естественное явление. Но, опять-таки, хочу сказать, что неправильно будет возводить ее в какой-то культ или говорить, что вот семья, в которой меньше, чем там, 6 детей, эта семья уже должна быть под подозрением, потому что что-то там не так. Как это так? Вы уже там 20 лет в браке, а у вас всего лишь там 6 детей. Конечно, это бред, это полный бред.
Да, мы знаем прекрасные истории с одним единственным ребенком в церковной семье.
Да, слушайте, ну что тут говорить? Нет,
я считаю, что это вообще как
вся библейская история, она опирается, она стоит на тех личностях, на которых вообще был, простите меня, по одному ребенку. Мы вспоминаем праведных Елисавету и Иоакима и Анну. Мы вспоминаем праведных Захарию и Елисавету, которые вообще были бездетными, у которых уже в преклонном возрасте появился один ребенок. И, собственно говоря, благодаря этому стало возможным то, что мы имеем Спасителя, мы имеем всю священную историю, завершенную спасением рода человеческого. Поэтому сам такой подход, он, конечно, безумен. Вот. Но, с другой стороны, нельзя и сказать, что когда люди исключительно руководствуются эгоистическими побуждениями для того, чтобы либо вообще не иметь детей, либо количество этих детей их ограничить до предела. Родить одного, там, двух детей, и после этого сказать, нет, слушайте, все, вот больше нам таких проблем не надо, это все уже находится за пределами нашего понимания, мы хотим пожить для себя. Вот там, где возникает тема пожить для себя, тут надо честно сказать, друзья мои, это все-таки грешно, потому что пожить для себя, это значит выесть ту любовь, которая дается вам Богом, как некий залог для ее приумножения, дальнейшего развития.
А что такое вообще пожить для себя? Это выражение, что означает?
Что было достаточно времени, достаточно материальных средств для того, чтобы не выходить из зоны комфорта. Вот все-таки христианство здесь...
Вот я сейчас что-то у меня...
Взбодрился Алексей.
Да, потому что все-таки христианство настаивает на том, что если уж мы именуем себя последователями Христа, то зона комфорта не есть правильное пространство для нашего нахождения. У человека должен быть тот или иной подвиг. Человек должен куда-то развиваться. Точно так же, как любой спортсмен, если он поставит себе целью находиться в зоне комфорта, он не добьется абсолютно ничего. Почему апостол Павел сравнивает движение христианина как бег на ристалище, где все бегут, но награду получает один.
То есть, если я радуюсь, считаю себя счастливым человеком и понимаю, что
радоваться,
все
мелочи... счастливым человеком – это все-таки не нахождение в зоне комфорта. Зона комфорта определяется отсутствием напряжения. То есть у меня... Я никуда не двигаюсь. Я нахожусь в таком состоянии и в таком модусе вивенди, в котором мне предельно комфортно. Я не развиваюсь, потому что у меня, в принципе, не стоит такой задачи. Это неправильно. И в этом смысле появление детей, оно очень быстро разрушает эту зону комфорта, потому что человек не может уже жить в свое удовольствие.
Я прошу прощения, я в одном из поисковиков, пока мы с вами беседовали, набрала запрос поисковой зоны комфорта и посмотреть, что люди в первую очередь
очень
ищут.
Очень интересно.
Да, они ищут вот в топе 5, как из нее выйти. В общем, мы сейчас даем ответ на самый распространенный, на один из самых распространенных запросов.
Родите ребенка.
Родите ребенка, пожалуйста, вот универсальный способ.
Ну, потому что душа же человека ощущает, что начинает просто разлагаться изнутри, гнить, когда все в меня, в любимого, оно почему-то вместо того, чтобы наполнять, пробивает в душе огромную брешь, куда все это уносится и ветром исчезает, ничего не оставляя.
Все представили себе и задумались.
Нахожусь ли я в зоне комфорта?
Да? Мне кажется, вообще такая условность. Значит, что такое зона комфорта?
Я как-то не уследил, когда это выражение так прочно вошло в нашу жизнь.
Да недавно.
Вот как-то вдруг все стали говорить про зону комфорта, а я сидел как дурак и не понимал, о чем идет речь. Какая зона комфорта? Откуда? Ну да, вот сейчас сказал, или родить ребенка и выйти из зоны комфорта.
Может быть, ты и не был в зоне комфорта. Знаешь, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала попасть туда.
Попасть в нее, да. Нет, но есть же понятие в православной аскетике жить по своей воле и жить не по своей воле. То есть, когда я привык удовлетворять любое возникающее у меня желание в первую очередь, каким бы оно ни было, без размышления о том, а это правильно или это неправильно, это вообще находится, это достойно христианина, и коль уж я человек верующий, или это недостойно христианина, а просто жить вот исключительно по тем побуждениям, по тем прихотям, которые возникают, ну, наверное, я буду находиться в зоне комфорта, скорее всего, я так думаю. Вот. Угу. Почему понятие отречения от себя, понятие постоянного согласования своих желаний, своих помыслов с Богом, это является каким-то базовым, ключевым понятием в христианстве.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, напомню, у нас в гостях, здесь в студии Светлого радио, отец Павел, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии и главный редактор портала богослов.ру. Если мы говорим о комфортном ощущении себя христианином, то здесь, я думаю, что нас слушает какое-то количество людей не церковных. А как вы можете объяснить им? Ну, это же, наверное, не очень хорошая реклама христианства, рекламировать крест. Ну, вот так, для внешних, если задуматься.
Ну, мы же не рекламируем крест ради креста, понимаете? Мы же не рекламируем страдания ради страдания. Мы вообще-то рекламируем совсем другое.
Я понимаю.
Мы рекламируем возможность быть с Богом.
А почему это может...
А вот
зачем
как,
для этого
а вот
выходить из зоны комфорта?
А вот так получилось, что если мы не выходим из зоны комфорта, мы вполне самодостаточные существа. Нам уже хорошо. Но нам хорошо на 3 копейки. А у нас потенциал на то, чтобы быть хорошими на 3 миллиарда долларов. Если мы эти 3 миллиарда долларов не хотим, потому что нам хорошо на 3 копейки, это и есть грех, это и есть непопадание в цель. Вот, собственно говоря, все. Но как только вы выходите из этих 3 копеек и начинаете двигаться по направлению к 3 миллиардам, вам уже будет некомфортно, потому что будут задачи, которые надо решать, будут препятствия, которые надо преодолевать, без чего вы никогда на ноги не встанете. Как развивается обычный нормальный ребенок. Он никогда не научится ходить, если вы будете его держать в максимально удобном для него положении. Если он не будет ни обо что стукаться, если он не будет падать, если вы будете ему всюду подстилать подушки, он вырастет инвалидом. Так вот, в том-то и заключается любовь Божия по отношению к нам, что он подпорки, которые мы с огромным желанием себе создаем, он постоянно из-под нас выбивает. То есть тут Господь действует, Он нас выводит из зоны комфорта в виде различных скорбей, несчастий, бед и так далее. Но не ради того, чтобы нам, простите меня, нагадить, чтобы нам сделать неприятно и больно. Он больше нашего скорбит, когда нам плохо. Он вместе с нами страдает, когда мы страдаем, но понимает, что по-другому с нами не справится, по-другому мы просто погибнем, мы просто разложимся, развалимся, поэтому нам больно. И тут же он же рядышком нас поддерживает, утешает, помогает, Потому что видит, что мы живые.
А как ощутить эту поддержку и помощь?
А как? Очень просто. У человека, у которого есть общение с Господом Богом, который умеет ему молиться, который слышит, что он ему отвечает, он всегда будет эту поддержку тем или иным образом ощущать.
Ну, нам приводит пример многострадального Иова, который ни разу не усомнился. А мы часто встречаем примеры людей.
Алексей, ну это все теории. Послушайте, ну вы поймите, что мы с вами, конечно, красивые разные вещи здесь говорим.
Ну, да.
Но есть же живой Господь Бог, который с нами, с каждым из нас тем или иным образом взаимодействует. Понимаете? Ну, какие живые примеры? Ну, я же не буду исповедоваться и рассказывать здесь, что происходило в моей жизни, но у меня ни разу в жизни не было, чтобы Бог по отношению ко мне сделал какую-то гадость, простите. Я вижу с точностью да наоборот. Он постоянно просто бросает в море своей любви, и ты не понимаешь, за что, почему. Да, конечно, это все это, по идее, не про меня должно быть. Но вот тебе дали, ну, благодари, дали подержаться, хорошо, прекрасно, отлично.
А каких живых примеров ты хочешь?
Я о том, что у многих же людей возникает это ощущение, ну, вот, когда руки опускаются.
Вот знаете, Алексей, я скажу так, когда у меня опускаются руки, я их поднимаю к небу. И это очень хорошо помогает. Вот когда совсем руки опускаются, и ты понимаешь, Господи, я не могу больше, я все, вот все, никуда. Ну, как-то оно очень хорошо работает почему-то. Иногда, может быть, потому и руки опускаются, что их пришло время поднять. Вот в этом есть какая-то огромная тайна. Когда мы встраиваемся в своего рода некий духовный резонанс с Господом Богом, мы находимся то вверху, то внизу, но никогда на какое-то дно не сваливаемся. Понимаете? И когда мы опускаемся вниз, мы сразу ощущаем то, от чего можно оттолкнуться, и начинаем движение наверх. Мы там не застреваем. Вот. А если человек застревает, скорее всего, ну, по тем или иным причинам, где-то ему это, в общем-то, начинает нравиться. Ему в каком-то состоянии приятнее находиться, нежели чем вот такой вот амплитудой двигаться вверх.
А вот мы когда говорили про зону комфорта, из которой, ну, хорошо бы выйти, я читала описание психологии этого понятия, и всегда на первом месте стоят привычные, привычки, стереотипы, шаблоны, снова привычки, причем не вредные привычки, а любые. Вот что плохого в привычках?
В привычках плохое то, что наш мозг, как говорят современные нейрофизиологи, он делает с нами дурную шутку. Как только мы прекращаем усилия по развитию нашего мозга, он начинает деградировать. Если мы что-то не двигаем, если мы у нас в квартире не прибираемся, она неизбежно начнет разваливаться, зарастать грязью, хламом и всем прочим. Вот наш мозг физиологически, он требует двух вещей. Он требует понятности и предсказуемости. Все, что непонятно, и все, что непредсказуемо, оно в нас начинает рождать тревогу. Но дело в том, что только в этом состоянии некого внутреннего неудовлетворения и возможно движение вперед. Любой кризис – это возможность начинать движение. И не надо этого бояться. То, что преодолевая наши наезженные колеи, мы на самом деле сами себя развиваем.
Но вы говорите с позиции сильного человека. – Ведь огромное количество людей слабых, которые не умеют поднять руки тогда, когда они опустились. Мы все знаем таких людей, очень много.
Алексей, я не знаю, что такое сильный человек, что такое слабый человек. Да мы все слабые, вы покажите мне сильных людей. Посмотрите на апостола Павла.
Вот отец Павел Великанов
сидит,
например.
Да, конечно, супергерой. Вы посмотрите на апостола Павла, что он говорит. «Я трижды молил Господа Бога, чтобы он отнял от меня этот ангела сатанина, это жало в плоть. И что мне было сказано?» Обойдешься. Хватит с тебя той благодати, которую ты получаешь, потому что сила моя совершается в немощи. И одно из ключевых понятий всего христианства – это смирение, это понимание того, что ты абсолютно не самодостаточен, что тебе необходимо вот как ребенку открыться и сказать: «Господи, я без тебя не могу». Я не в состоянии разрешить свои проблемы. Я не в состоянии справиться сам с собой. Пожалуйста, давай вот начни появляться здесь у меня и наводить порядок. И помоги мне в этой жизни. Это же и есть, собственно говоря, весь смысл нашей молитвы и всех наших обращений к Богу, если его превратить в такую речь своими словами. Господи, помилуй, это и есть. Господи, мне без тебя плохо. Приди и будь рядом со мной. Действуй во мне. Я тебе разрешаю. Мне плохо, но и поэтому я тебе разрешаю.
Но получается, что сила человека в том, чтобы вовремя перестать надеяться на собственные силы.
Да, абсолютно верно. И понимание того, что твои силы, их никогда не хватит. Их никогда не хватит. Нет у нас какой-то автономной святости, которую мы сами в себе можем сгенерировать. Понимаете?
Автономная святость.
Да. А у нас все, что мы имеем, все лучше, это все от Бога. Но когда от Бога оно может быть? Только когда мы откроем дверку и скажем: «Господи, мы слышали твой стук, поэтому, пожалуйста, заходи к нам». Потому что мы, если мы ее не откроем, он не будет вламываться и говорить: «Ребята, привет, я пришел, так, давайте теперь выметайтесь отсюда, я здесь буду хозяйничать». Нет. Он бесконечно деликатен и очень, я бы сказал, даже дипломатичен в отношении с нами, даже если иногда поступает с нами жестко и так вот прямо линейно.
Ну и тогда вообще получается, что слабый человек, слабый в обывательском представлении, находится в гораздо более выигрышном положении, чем сильный.
Ну, это звучит парадоксально, но по факту так получается.
Ну, тогда вообще непонятно становится.
Почему непонятно?
Мне тоже непонятно.
Человек, у которого все не слишком хорошо, ему больше оснований искать Бога, нежели чем самодовольный и самодостаточный человек, у которого нет никаких сложностей, никаких проблем. Как говорила одна из современных исследователей социологии и религии, наш главный миссионер – это скорби. Через скорби люди приходят к вере, к размышлению о вечном, к желанию каким-то образом встроиться вот в это пространство кислорода вечности, о котором мы говорим в храмах, этой благодати, пространство благодати. Если бы этого не было, я думаю, большая часть людей, она бы не переступила бы порог храма.
А это всегда так было? Или это как-то все-таки тенденция последнего времени?
Ну, человек, он же один и тот же. Ну, и сегодня, и тысячу лет, ну, там, и пять тысяч
лет. В ранние века, в первые века христианства люди к Богу приходили, потому что у них скорби были, или у них просто вот пылкая вера такая была, и они приходили?
Мы сейчас будем с вами фантазировать больше.
Ну, и мы же сейчас, правда не знаем.
И сейчас мы же не можем вот прям нырнуть в ментальность тех людей из их операционной системы, простите, посмотреть на то, как и почему они приходят к вере. Да сколько людей, которые приходят к вере сейчас не именно через скорби, mm-hmm. да, а через какой-то острый там, экзистенциальный кризис. Человек просто не понимает, зачем ему
или
жить.
Или поиск.
Или через поиск, да. Или он увлекается чем-то, и ему на самом деле начинает нравиться то, что сказано в Евангелии, то, что говорится с Христом. Оно просто, да, входит в какой-то глубочайший резонанс, говорит: слушайте, это все мое, это вот я так хочу жить. Вот для меня это лучшие правила жизни, поэтому я хочу быть христианином. Все нелинейно, все очень может по-разному. Но то, что немалая часть людей в качестве первой такой ступеньки именно идет через скорбь, через боль, через страдания, да. Знаете, мне очень нравится мысль Сергея Иосифовича Фуделя, когда он пишет, что только на крючке страдания выуживается любовь. Понимаете, это вот из его жизни такое. Знаете, у него такой был в воспоминаниях один эпизод, не в его воспоминаниях, о нем пишут, когда он вернулся из ссылки, наконец-таки в Владимирской области построил небольшой домик, и вот буквально вскоре этот дом сгорает. И вот один из очевидцев рассказывает, как Фудель стоит напротив горящего дома с поднятыми наверх руками и говорит: «Бери, все бери». Понимаете, то есть человек настолько внутри не привязан ни к чему вот этому земному, он смотрит на эти горести как на просто еще одну более высокую планку, которую Бог ставит ему, чтобы оно перепрыгнуло. Он перепрыгивает. «Бери, все, говорит, бери, ничего не надо, твое все, все твое, пожалуйста, забирай». И вот я думаю, что это такой показатель очень сильной, глубокой веры. Ну вот и если резюмировать нашу с вами сегодняшнюю беседу, я хотел бы отметить, что христианское ощущение семьи – это пространство предельной концентрации любви. Это вот такая самая живая и самая, на самом деле, как это ни странно, абсолютно свободная и независящая от окружения клеточка организма общества, которая, когда она становится живой, она становится такой, знаете, светящейся. Вот у Ильина есть этот образ прозрачного стекла или там воздуха, промытого грозовыми ливнями, в котором сияет Бог. Вот там, где двое или трое собраны во имя мое, это маленькая мини-церковь такая, она не может быть без двух характеристик. Она не может быть теплой, и она не может быть светлой. Вот когда эта семья становится теплой и светлой, то какое бы количество в ней детей не было, один или там 15 детей, 20 детей, она будет посылать в общество такие, ну, не хочется говорить флюиды, но импульсы жизни, неизбежно затрагивающие в том числе и других.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня говорили в этой студии Лиза Горская и Алексей Пичугин. Говорили мы с отцом Павлом Великановым, настоятелем Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главным редактором портала богослов.ру, доцентом Московской духовной академии. Всего хорошего.
Всего доброго, помощи Божией, рожайте детей и не смущайтесь никакими высокими выступлениями.
Светлый вечер. На радио «Вера».